Слава Богу. Ефесянам 6 глава. Мы сегодня заканчиваем Ефесянам. 6 глава. Мы говорили, значит, что мы, неверующие, были мертвы во грехах, но Бог по благодати оживил, воскресил нас со Христом. Были мертвы. Я был мертв. Теперь я воскрешен. И я во Христе. И мы посажены на небесах. То есть у нас вот это высокое положение. И мы призваны вот к этой тайне, к домостроительству Божьему. То есть мы все вовлечены вот в это Божье дело. Бог что-то строит хорошее, потрясающее, и мы в это вовлечены. Вот Ефесянам мы изучали, да? Поступать достойно, говорилось, да, там, служить, любить, жертвуя, прощая, как Христос нам постоянно говорилось, да? И вот последний раз мы говорили, как, какое взаимоотношение в браке христианском должно быть, да? И теперь мы читаем с 1 по 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Дети, повинуйтесь в Господе. В Господе имеется в виду не только родители, которые в Господе верующие, но ради Господа. То есть ради Господа по справедливости нужно повиноваться своим родителям. Это пятая заповедь, в принципе, да? 10 заповедей, давайте напомним, ну, примерно там говорится, да не будет у тебя других богов, первое, не делай изображения, второе, не произноси имя Господа напрасно, не работать в седьмой день, пятое, почитай отца и мать, шестая, не убивай, седьмая, не прелюбодействуй, восьмое, не кради, не лжесвидетельствуй, десятое, не желай, что ближний у тебя не завидует. 10 заповедей, а вот пятая, она простая, очевидная, дети должны повиноваться родителям, этого требует справедливость, это понятно, родители нас родили, кормили, воспитывали, жертвовали всем, они вкладывали в нас, учили нас об этом мире, готовили нас к этой жизни. Вот. И как бы там, конечно, человек грешен, но как бы там несовершенны были родители, все равно мы должны быть благодарны, потому что мы благодарны Богу, Он наш Отец. И родители, они прообраз Бога, отцы, они прообраз Бога, дающего жизнь, воспитывающего, защищающего. Это справедливо. Одна из 5 заповедей, да, вот такая. Все очень просто. Родители, они любят нас, они более опытные, ну, просто логично их слушаться. Вот. Никто так нас не любит, как наши родители, не заботится, не оберегает. Вот. Поэтому это просто мудро слушаться родителей. И здесь заповедь с обетованием. Здесь вот Павел уточняет. Обетование какое оказывается? Да? Что благо тебе будет на земле, и ты будешь долголетен. Благо тебе будет на земле. Понятно, нам хочется, чтобы было благо на земле. Тогда слушайся родителей. Хочешь был долголетен, что я буду долголетен, я слушаю родителей. Тут я сделаю пояснение. Это обетование, это очевидное обетование, но в то же время оно как бы не абсолютное, что ли. Я к примеру сделаю. Допустим, вы пришли на работу, и вам коллега там по работе говорит, слушай, ты вот начальник у нас, ты его слушайся. Если будешь слушаться, все нормально у тебя будет, и ты задержишься на этой работе, и тебе будут давать премию. Да? Ну, нормальный совет, правильно? Это не есть не обман, да? Но вот Наташу, она слушалась начальника, но недавно уволили, сократили там, да? Бывает сокращение, бывают всякие ситуации, да? Но не, человек, которого сократили, не может сказать, вот мне сказали там, слушайся, а вот все это, не обетование эти работает, меня обманули там. Ну нет, понимаете, нет. Это вот слушайся начальника, и будет тебе хорошо. И то же самое, слушайся родителей, да? И ты, и тебе благо будет. Ты чему-то хорошему научишься, да, ты избежишь многих проблем, да, и я верю, это также Божья воля, чтобы, да, человек смертен, но я верю, что Бог хочет, чтобы человек прожил, дожил до полноты лет, ну сколько это, 70 там, или 80 лет, вот про это долголетие имеется в виду. Люди, которые не слушаются родителей, они зачастую не доживают там 45-42 лет. Не значит, что все, кто не слушается, они рано умирают. Нет, но в этом есть определенный принцип. Потому что люди, которые не слушаются, дети, которые не слушаются родителями, они потом не слушаются их закона, они не слушаются власти, они не могут задержаться на работе, потому что они не слушаются начальника, они не приучены подчиняться, они не приучены через «не могу», они не приучены дисциплине. И им все хочется легко, чтобы все весело было. Да? А тут родители говорят, там, слушайся, убирай игрушки, там, постели заправляй, это делай, это не делай, в комнате убирайся, в квартире пылесось. Нет, да? Но это ребенок, да? Но если вот это мы не научились в детстве слушаться наших родителей, это опасная тенденция, и мы по жизни будем бестолковыми, и сатана будет такими управлять, и в семье будет разлад, в карьере будет разлад. То есть очевидно, родители нас учат чему-то хорошему, и это поможет нам по жизни, поэтому родителей нужно слушаться, уважать. Даже если они несовершенны, даже если они, может быть, пока еще не верующие, вы уверовали, а родители еще не верующие, все равно родителей нужно почитать. Вот. И здесь также говорится в следующем стихе, ну это понятно, да? Аминь. Тем более мы как христиане. Вот. Здесь обетование есть, да? И оно действует. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ну вот давайте вспомним, как вот Бог нас любит и нас воспитывает. Вот любовь Божья, жертва Божья, она вот прежде всего, да? И Бог нас воспитывает с терпением, жертвуя. Долготерпя нас, да, он Бог, он не быстро, чтобы приходить в гнев, чтобы раздражаться, Бог не такой, да. У нас много проблем, но Бог постепенно с нами работает, он понимает, что мы не способны от всего избавиться. Бог дал как бы закон, да, но он не говорит, вот тебе закон, вот я сказал, четко написал, ну сколько ты будешь не слушаться закона, 1, 2, 3, ну все. Нет терпения с тобой. Бог так не делает, да? А мы иногда родители, типа, раз я сказал, два сказал, и все, мы уже раздражаемся. Мы раздражаемся, что мы четко сказали, а он не слушается, да? И вместо того, чтобы проявить терпение, воспитание, объяснять, что-то делать, что-то самому сделать, чтобы помочь ребенку, иногда мы срываемся на крик, на раздражение. То, что мы сказали, нас не слушают. Мы вот тут хотим поспокойно посидеть, телевизор посмотреть, новости почитать. А вот он, я ему сказал, он не слушает, и все, и раздражение происходит. Бог не так действует. И когда мы так раздражаемся, а ребенок, конечно, он не прав, да, не послушался, но он все равно еще не понимает, а что это папа сидел, тут раз он раздражился. И он унывает, да, он не понимает, почему на него накричали. Мы должны, если мы наказываем или повышаем голос, мы должны как-то, чтобы ребенок понимал, почему четко, почему мы повышаем голос или почему мы наказываем. А это от нас, от родителей требует определенный труд. Иногда хочется там просто крикнуть, да, как бы властью так подавить, но ребенок, он пугается, он унывает, даже тоже раздражается, ему кажется несправедливо, он не понимает. То есть мы просто должны, как родители, как отцы, проявить терпение, доносить это до ребенка. Вот отец так работает, Бог так работает, да, наш Отец Небесный. Там мы можем раздражаться, там, я в твои годы там приз по ОФП получил, а ты что, вообще там не отжаться, не подтянуться там, да. Или там я там 2 образования получил, а ты вот что только, кроме интернета, компьютер, тебе ничего не интересно, да. И внутри такая может быть у родителей раздраженность, ты старался, ты добивался, а ребенок у тебя такой. Но вот он такой, но нужно, слушай, отвлекает, но нужно... чтобы мы, вот такой же, как Бог нам терпение проявляет, так же и мы проявляли терпение к нашим детям. Бог совершен, да, но Он терпеливо объясняет нам. Если мы раздражаемся, наказываем или кричим на ребенка, а он еще не понял, в чем-то проблема, да, то он раздражается, унывается, и когда он вырастает там подростком, у него накапливается вот это раздражение, и он уже, ему трудно воспринимать, слушать родителей, потому что это вот вместо единства, вместо вот этого единства между отцом и ребенком, вот это раздражение, стена раздражения накопилась, и все вот эти вот в подростковом вещи, ошибки родительские, они могут всплывать. Наша задача, родители, чтобы ребенок вырос и сказал: «Бог, как мой папа». Бог, как мой папа. Да? Вот какой я в глазах своих родителей, там, раздраженный, там, отрешенный. Какой я, да? Могут ли мои дети сказать: вот Бог, отец, вот он, как у меня хороший пример был, мой отец. Это трудная задача, потому что мы же не просто улыбаемся, мы должны воспитывать, обличать, корректировать поведение, да, но это надо делать вот как Бог. Бог делает это жертвенно, он пожертвовал своим сыном, да, то есть он прошел огромную дорогу, чтобы нас привести к себе, и чтобы довести ребенка до определенной истины, до определенного учения, нужен труд. Иногда проще крикнуть там, наказать или какую-то резкость сказать, чем вот трудиться. Я, конечно, вот свою жизнь вспоминаю, много ошибок, конечно, я вот о чем говорю, все это наделал и жалею об этом. Вот. Но у меня есть хороший пример, вот одна семья у меня в голове, христианская семья такая, у них много детей, и я был у них часто в гостях, и вот у них всегда такой мир в семье, такое вот все чинно, всегда вот такой хороший пример для меня был. И один раз мы разговаривали с мамой, я приехал в гости, это в Америку, я приехал к ним в гости, конечно, им интересно со мной поговорить, то есть гости, все, а дети там что-то свое делали, и, может быть, как-то подрасслабились, что-то там не то начали делать, и я слышал, там мама сказала ребенку, а он что-то там как-то ответил, проигнорировал, и она остановилась и уже другим голосом сказала ему. И я понял этот момент, и я понял, что дети натренированы. Когда мама повышает такой голос, это не просто она раздражена. Если сейчас он ее не послушается, потом будут другие последствия. И все, проблема решилась, ребенок понял, он услышал. Да? И этот потом ребенок, он не будет вспоминать маму раздраженную, он будет вспоминать этот справедливый процесс воспитания, который был в его жизни. Без лишнего крика, с корректировкой, с терпением. Последовательно, не сразу там все наказывали, у него будет хороший пример, он поймет, что Бог так нас воспитывает, так нас тянет, да. И вот очень бы нам хорошо научиться не раздражать наших детей, но воспитывать на путях Господних, учить их дисциплине, жертвенности, что надо в жизни это не просто игра и веселье, но это нужно с терпением нам делать, потому что дети, очевидно, медлительны, так же, как и мы медлительны к тем вещам, которые Бог нам говорит. Бог нам много чего говорит, там, не пожелай, да, не завидуй, 10-й заповедь. А сколько мы завидуем, сколько мы желаем, но Бог, ну, не спешит раздавать подзатыльники такие духовные, как бы, да. Да, Бог воспитывает, но Он делает это с терпением. И мы можем сказать, что Бог, да, Он... Если что, у него есть гнев, но все равно Бог, Библия, Он для нас любящий Бог, терпеливый, долготерпеливый Бог, понимаете, да? И вот мы, как отцы, как родители, это наша задача не раздражать детей, а воспитывать. Не раздражать, не кричать, не срываться на них, а воспитывать. Пусть Бог нам поможет. Воспитание – это труд. Ребенку нужно спокойно объяснить, чтобы он отвлекся от всего, посмотреть ему в глаза, завладеть его вниманием, да, не просто там с дивана дать команду. Вот, тебе сейчас это делать, ты сейчас вот эти полчаса это делаешь. Если ты не сделаешь это, вот там, не будешь играть там с этим, чем ты хочешь, да, все. Спокойно объясни, но он это не сделал. Мы с тобой договаривались, что если ты не сделаешь, договаривались? Да, договаривались. Вот теперь ты наказан. Эту там, что, телефон или игрушку ты не будешь, да. Все, ребенок, у него четко, он понимает, почему это последствия, понимаете, но это нужен труд. Это нужен определенный труд, воспитание, нужно придумать, нужно самому дисциплинированным быть, понимаете? Вот мы с Семой, когда пытались, ограничить телефон, чтобы он только час, в день на телефоне сидел, понимает, что и сам должен как бы дисциплинировать, потому что он посидел час, потом ему скучно, и с ним надо заниматься, как-то его позитивно как-то развлекать, чем-то его хорошим занять. И, то есть от тебя требуется жертва, усилие определенное. Но вот воспитание, вот Бог так работает. Пусть Бог поможет нам, родителям, не раздражать детей, понимаете, да? Если мы потом еще за обедом пообщаемся, может, вы какие-то свои примеры или назидания тоже поделитесь. С 5 по 8 стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услуживостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный». Вот это взаимоотношение в семье было, ну, брак, теперь воспитание, дети, родители были, а теперь вот на работе как, да. Здесь сказано, как Христу, вот это ключевое слово, Павел постоянно говорит, как Христу, как Господу повинуйтесь, да. Вот представляете, рабы они были, да, многие в Римской империи, и... Ну, представляете, раб, у него нету своей как бы воли, он все только вот хозяину должен угождать с утра до вечера, как бы хозяева трудные могут быть, сердитые, строгие, ну, трудно, да. И как вот христианину, рабу найти вот в этом, да. И Павел говорит, а вы делаете это, как будто вы делаете для Господа. Представьте, вы это делаете для Господа. Вы любите Господа, да. Ты готов служить для Господа с утра до вечера? Да. Вот представь, что ты делаешь это для Господа. Да. Потому что, по сути дела, мы все рабы, Павел напоминает. Мы все рабы. Мы все, по сути дела, с утра до вечера мы встаем и говорим, да будет твоя воля. И мы, прежде всего, Бога ставим на первое место. Ну, по крайней мере, учимся тогда. Весь наш день... Он подчинен Богу прежде всего, Его воле, что Бог хочет, что бы Иисус сделал. Мы вот так вот учимся размышлять, да. По сути дела, мы все рабы. И это хорошо быть рабом, слугой Господа, да. И вот на работе, вот, ну понятно, у нас сейчас в России рабства как бы нету, но мы, у нас есть, мы служащие, да, у нас есть начальники, да, мы тоже это можем применять. Вот начальник, он как бы трудный человек, но я не для начальника, не ради похвалы, не ради похвалы людей там. Я буду делать ради Христа. Вот это я иду на работу, какая там атмосфера не была, я это делаю для Христа. И вот так вот это может и должно нас вдохновлять, чтобы мы с усердием трудились, делали то, что мы должны делать на этих работах. Рабы Христовы мы все. Аминь. И вот так вот делать для Христа. Кто-то может думать, вот хорошо, там, вот я работаю, вот у меня такой начальник, у меня такие ограничения, а вот у него там свой бизнес, он сам себе там, как бы, вот бы, вот мне бы так, да, но все мы рабы на самом деле, мы все подчиняемся, мы все, мы не свободны, мы рабы Иисуса Христа. Павел так на себя смотрел, и здравый христианин, он должен также на себя смотреть, поэтому рабство... Подчинение чужой воле – это нормально для нас, потому что мы это делаем для Господа. И если мы видим, что Бог хочет, чтобы я был хорошим работником на этой работе, значит, я буду делать для Господа все нормально. Награда не от начальника, а от Христа. Здесь говорится, знаешь, что каждый получит от Господа по мере добра. Начальник может не заметить ваше усердие, не заметить, как вы усердны, когда никто не смотрит. Но Иисус видит, да? И если я угождаю Иисусу, я могу быть уверен, Павел нам говорит – будет награда. Будет награда. Иисус заметит вашу честность, вашу порядочность, когда никто не смотрит. Иисусу это важно. И будет награда. Это не напрасно, да. Христианин, он не делает все из-под палки, он не делает все на виду, он делает прежде всего для Христа. И награда будет. Будет награда. Понятно, люди могут нас не оценить. Понятно. Такое бывает часто. Но в конце концов Христос придет и будет вот эта вот награда. Вот пусть это помогает нам, потому что, ну, бывает трудно, конечно, на работе, на службе, где мы находимся, ну, начальник может быть трудный, стесненные могут быть обстоятельства, зарплата может быть небольшой. И вот как найти вдохновение в этом, да? делать это как Христа. Это непросто, но это единственная вот возможность в этой ситуации найти вот эту радость и усердие, усердие в конце концов. То есть мы говорим, во всем этом заложена жертва Христа, как Христу, что мужа любить, что муж любит жену, что прощать, что вот дети, родители, что на работе, все ради Христа, подразумевается жертва. Христос пожертвовал, и мы жертвуем ради Господа и ради какой-то благой, хорошей цели. Потому что, поэтому если мы не наполняемся Духом, если мы не понимаем, что жизнь христианина, его сила и красота в жертве, потому что Христос пожертвовал, если мы не наполняемся вот этими мыслями, если эти мысли не пронизывают нас, если мы не наполняемся так Духом, то, конечно, трудно будет. Конечно, на работе будет трудно, в браке будет трудно. Поэтому очень важно, конечно, наполняйтесь Духом, бодрствовать без помощи Духа Святого. Это невозможно. 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». То есть, если вы начальник, да, вот, у вас подчиненные, то, ну, Бог же с милостью к вам относится, да, вам важна очень милость Божья, поэтому начальникам, у кого люди в подчинении, тоже надо помнить об этом и умерять строгость. Ну, понятно, надо руководить, там все это понятно, и все равно надо проявлять вот эту вот милость, потому что Бог наш начальник, и Он, очевидно, очень много милости проявляет и жертвует, да, уж Иисус, да, Он был равным Богу, но уничижил себя, пожертвовал собой за нас, служащих. Вот поэтому начальник, он должен к служащим тоже не забывать и умерять свою строгость. Вот. Ну и вообще не важно, раб ты или свободный, вот, на какой ты там социальной ступени, на лестнице социальной какой ступени, не важно. Вот мы все угождаем Господу, и для Господа у него нет лицеприятия. Ты большой начальник там, или простой служащий, для него все дети. Что миллиардер, что простой служащий, для него все вот, его дети. И он справедлив, и он милостив, и дает награды соответственно. Ничего не будет пропущено. Поэтому вот как я живу, как я хожу на работу, что я делаю или в браке, или на работе. Для Господа я это делаю, или для чего-то другого. Такое напоминание нам. Дальше с 10 по 13 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Да, безмерное могущество Его у нас, да, мы говорили. Вот, да. «Наконец, мои братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в поднебесные. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Здесь остановимся. «Наконец укрепляйтесь Господом». Да? Вот надо помнить, что это не моя сила, вот это сила Христа во мне, я новое творение. Его сила во мне безмерны. Я могу чувствовать, да не могу я относиться к Нему, вот, подчиняться Ему как Христу. Ну, я так могу чувствовать, да? Но Слово Божие говорит, нет, ты новое творение. Христос в тебе живет. Христос подчинялся Отцу даже до креста, до смерти. Значит, ты так можешь, потому что Христос в тебе, да? Ага, понял. Вот оно, могущество, да? Христа, жизнь Христа во мне. И могущество Божие, это не всегда там победа, там, типа... Там, дунул, и там все вокруг тебя упали с копьями и вообще все, да, там поклонились тебе. Иисус тоже так делал, был такой эпизод. Но сила Божья, это вот в любви, в жертвенной любви, вот крест это самая такая сила Божья, потому что крест победил смерть, дьявола, вот, да, то есть вот Бог так действует, и в этом сила, и Бог будет нам давать силы для этого, укрепляться Господом, могуществом силы Его. То есть мы не сами по себе, вот благодать это не ты сам, не сам по себе. Жизнь Духа Святого в тебе, во Христе. Вот это очень много мы об этом говорили. во Христе мы сотворены. Теперь важно вспомнить то, о чем мы здесь начинаем говорить. Важно вспомнить, я, честно говоря, забываю, нам нужно это напоминание, что мы живем в духовном плане не в мирное время, а в военное. Надо на этом вспомнить. Мы забываем. Мы вовлечены в опасную духовную войну. Происходит опасный, серьезный конфликт. Хотя вокруг вот так вот Москва, минус 2, солнце, вроде все мирно, да? Но мы-то верующие, да? И идет эта невидимая, но серьезная, опаснейшая, жестокая война, можно так сказать. Да, вот мы можем концентрироваться, там, пандемия, там, учение НАТО, там, чего-то мы можем, да, много об этом говорить. Но это может разрушить тело, но это не может разрушить душу, Иисус учил, да. А вот эта духовная война, она разрушает душу, она разделяет детей Божьих от Бога, она разделяет вот творение Божие от своего Творца навечно. Это гораздо более трагично, если вот так подумать, гораздо более жестокая, опасная, серьезная война, и мы должны не забывать, что мы в это вовлечены. Разрушения колоссальные, колоссальные, вечные последствия. Атаки идут на нас, на верующих, и атаки идут на тех, кто вокруг нас. Мы сами должны защититься и другим помочь защититься, да, вот как цель любой армии. Кто наш враг? Здесь говорится, что он невидимый, но он реальный. Правители мира века сего. О! Правители мира века сего. Вот. Это не Байден, это не Путин. Да? Эти невидимые правители. Духи злобы. Вот мы когда недавно читали Лука, 4 глава, 6 стих, там сатана говорит, и отчасти он правильно говорит, власть над всеми царствами предана мне, он говорит Иисусу, когда искушал его в пустыне. Власть над всеми царствами. Ты мне поклонись, я тебе отдам. Все. Представляете, вот, Иисус вроде бы и пришел, чтобы власть вернуть Богу на земле. И вот сатана, пожалуйста, да. Отчасти он прав, да. Это все мне предано, да. На кресте Иисус юридически победил сатану на кресте, да. Но фактически еще это... Победа, она практически не сформировалась. То как бы де-факто сатана продолжает еще вредить, наносить зло и править этим миром. Да? И именно вот в искушении Иисуса мы видно, что вот сатана, вот кто правит этим миром. Вообще, по сути дела, это страшно. Этим миром правит сатана. Что может быть хорошего? Вот если ты без Христа, что ты можешь, если останешься с этим миром и его правителем наедине? Ничего хорошего не будет. Тебе нужна какая-то защита, тебе что-то нужно. Сам ты не в силе бороться с такими мироправителями, невидимыми тем более, гораздо более всемогущими. И вот церковь, мы, церковь в Духе Святом, да, мы вот та удерживающая сила, которая способна удержать, противостоять вот этим вот духам злобы, тела Христовому. Да. И мы на войне, получается, за судьбы людей вечности, вот церковь, да, мы сдерживаем, да, мы несем этот свет, несем это спасение людям, защиту от вот этих мироправителей, задачи церкви. У нас высокая цель, да, братья и сестры, высокая, благородная цель. Но это война, надо не забывать. Поэтому, если нас убедили, что мы вовлечены в духовную войну, то о чем здесь дальше будет говориться, об этом духовном оружии нам будет очень интересно. Если нас не убедили, если меня вы не убедили, что духовная война идет, тогда это духовное оружие, это просто чисто академические размышления для меня будет. Но когда вы убедите Костя, это серьезная вещь, серьезные потери, серьезные последствия, это духовная война. Если вы меня убедите, тогда я сразу захочу знать, а как же с этим бороться, как этим защититься, дайте мне оружие, я скажу, понимаете? Очень важно поверить, что мы вовлечены в духовную войну. Иначе это духовное оружие, если будет скучно, если будет просто, что там этот говорит, что там этот, как это просто академическое изучение. Но когда ты понял, что ты вовлечен в духовное оружие, ты сразу скажешь, дайте мне оружие, да? Вот люди, когда чувствуют опасность, они ставят сигнализацию, замки лучше, камеры, травмат покупают, оружие там, может, покупают. Они чувствуют опасность, да, и они пытаются защитить. И Павел напоминает, есть опасность, братья и сестры, у нас. Аминь. Духовная война за наши души, за души наших любимых и вообще во всем мире. Сатана это делает, нападает и уничтожает. царство смерти у него, да. Он как бы живет вечно, сатана, да, но он подставляет Божье творение под гнев Божий, под нарушение закона. Сам как бы уходит, умыв руки, а творение страдает, да, вот как с Адамом и Евой происходит. Это серьезная, хитрая, но серьезная война. Но вот здесь предлагается, слава Богу, нам духовное оружие. Мужчина или женщина, он может быть физически слаб. Человек может быть старый по возрасту. Человек может быть рабом или свободным, вот как здесь в Риме. Да? Но если у него есть это все оружие Божие, он могучий воин Иисуса Христа. Аминь. Он может устоять, какой бы злой день битвы ни пришел. Нам здесь Павел обещает. Все преодолеть. Все преодолеть. Все преодолеть. Все. В жизни по-разному бывает. Павел, вы знаете, Павел о чем говорит? Его и побивали, и убить хотели. Но сколько у него несчастья было. Да и у многих верующих в первом веке. Это вообще серьезно было, да? И он говорит, вот, все устоять. Все устоять. Павел, по-моему, в тюрьме. Из тюрьмы это пишет или нет? Ну, некоторые послания он точно писал из тюрьмы, да? Все оружие Божие, ты закован в кандалы, тебе бы меч, копье, настоящий щит. Что, какое все оружие, да? Но Павел видел, есть гораздо опаснее враг, чем кесарь. Вооружение дано, но надо его надеть, надо в него облечься. Эта ответственность уже наша, оно нам дано, мы и сами его приобрести не можем. Но надо облечься, вот это наша часть. Мы свободно, веру должны принять, да, на себя это. Иначе что толку, если она у нас есть на стене висит. Ефесянам 4:24 говорится, облечься в нового человека. Вот это благодать, вот Христос. Но ты должен облечься, ты должен верою выбрать эту новую жизнь. Да, вот как этому человеку, которого пригласили на свадьбу сына царя. Он вообще никто был... Там случайный человек, дали ему одежду брачную, а он почему-то в эту брачную одежду не оделся. Все, царь ему все сделал, и пир, и такая честь. Дали ему брачную одежду. Да что же он не оделся на, да? Друг, как ты здесь оказался без брачной одежды? Да? Он ничего не мог ответить. Вот это оружие, оно есть, это благодать. Все, да. Но надо этим пользоваться, да. Слава Богу. Давайте теперь посмотрим про эти вот подробности. Что же это за оружие? 14 стих. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности. Истина, вот здесь она как пояс, да? Вот зло, оно использует ложь. И противостоять, чтобы противостать или разбить ложь, нужно что? Понятно, нужна истина, да? Вот. И... То есть нам нужно знать, откуда мы берем истину. Библию, Слово Божие, Евангелие, Новый Завет, Ветхий Завет, там, притчи, псалтырь. Вот здесь вот у нас истина есть, и нам нужно ее знать, нам нужно изучать, нам нужно знать Библию. Если мы есть это у нас, то мы как бы, вот пояс, мы подпоясаны. В те времена одежда зачастую была длинная, и если ты не подпоялся, ты не можешь повесить некоторые там меч, какие-то вещи ты не можешь повесить, и у тебя одежда болтается, ты не сможешь на стену, тебе неудобно будет залазить, ну, выполнять вот эти вот все вещи. Поэтому, да, все люди подпоясывались, но тем более солдат, он должен был подпоясываться, это не совсем было удобно, конечно, лучше просто так в свободной одежде, но, понятно, ради определенных целей нужно было подпоясываться, чтобы одежда не болталась. И вот эта вот истина, она нас подпоясывает. Истина в Библии, она очень важна. Вокруг меня может быть много греха, во мне я могу унывать, во мне много недостатков. Но я читаю Библию, и Библия мне говорит, что кровь Христа омывает, что мы не принадлежим этому миру. И эта истина меня укрепляет, она как бы меня подпоясывает. Я смогу дальше продолжать то, что мне нужно делать. То есть ложь – это такое, ну, такое орудие сатаны, конечно. Он отец лжи. Вот. Как с ним? Силой с сатаной ты не сможешь тягаться, только если ты знаешь истину. Знать истину, знать Слово Божие, читать Библию. Читать Библию надо. Броня праведности, да? Броня праведности. Вот римского солдата, представляете, у него такая вот здесь броня еще была, по-моему, спереди, я не знаю, сзади, может, сзади тоже была, но спереди точно была. Была, да? Вот, ну вот представляете, да? Это, конечно, очень хорошая защита, очень хорошо то, что вот у римлян это было. Вот. И вот броня праведности. Мы не только читаем Библию, слушаем истину. Мы исполняем то, что мы слышим, да? И вот когда мы исполняем истину, подчиняемся Слову Божьему, Слову Божьей истине, эта праведность, она становится нашей практической, понимаете? Я верю, что здесь, конечно, праведность Христова здесь имеется в виду, она дарована, все это оружие, оно нам даровано по благодати. Но истинная вера, она выявляется в делах. И поэтому, когда мы принимаем праведность Христова, то это меняет нашу жизнь, и мы тоже начинаем поступать правильно. Ну, и вот когда вот это есть практическое поступки, повиновение Христу, практическая праведность, практическое послушание Богу, истину, да, то это дает нам вот эту вот защиту. Демону трудно будет в духовном плане поразить такого христианина, потому что у него не только в голове, да, у него действительно эта защита, вот эта практическая жизнь. Но вот пример, мне кажется, очень хороший. Вы помните, там в 19 главе в Деяниях, там были 7 сыновей первосвященника иудейского Скевы. И имя Иисуса стало очень-очень популярно. Вот сейчас тоже имя Иисуса очень популярно. И имя Иисуса стало очень популярно. И они как бы раньше практиковались изгонять демонов. И они тут, именем Иисуса вообще так успешно изгоняются демоны. И они пришли там к какому-то бесноватому. Там. И именем Иисуса, который Павел проповедует там, выйди, ему говорят. Вот. А демоны, они же не дураки. Они же понимают, что это самое. Этот демон, он ему говорит, Павла знает, Иисуса знает. А вы кто? Вы используете имя, но вы не живете по этому имени, вы не слушаетесь Христа. У вас нет этой практической праведности. И он так там их избил, и они опозоренные, голые, вообще без одежды, убежали. У них не было вот этой практической праведности. Они знали как бы истину, они хотели провозгласить эту истину, но это было, они не жили, да? То есть истина, она хороша, но нужно жить по ней. И вот если нет вот этой практической праведности, а только знание нужно. Нужно, это как фундамент, как основа, как пояс, да. Вот, то это важно. Но важно, повинуюсь ли я Слову Божию или нет, да. Вот человек, который слушает Слово Божие, а другой слушает и повинуется. Ну вот стоят они, ну раз наводнение, это все разрушило, а этот устоял, да. И вот духи злобы, они, ну, как бы... нету какой-то формулы заклинания. Он понимает, что ты не живешь со Христом, ты не наполнен Духом Святым, ты не подчиняешься Христу, и он тебя изобьет в духовном плане. Поэтому, конечно, вот эта броня, она очень полезна, и вот эта практическая праведность, практическое послушание Христу, оно дает нам очень хорошую защиту. Духи злобы, они же понимают. Они понимают, вот этот христианин, вот это Павел, я его знаю. А вот этот воскресный христианин, ходит только по воскресеньям, отметился и оживет, как, ну, не слушаясь, по сути дела, Христу. Понимаете? Павла я знаю, к Павлу близко лучше не подходить. А с этим можно из него веревки крутить, понимаете? Ну, они же понимают, да? Поэтому вот это практическое наше повиновение. Повиновение, потому что даже демоны, они там сатане повинуются. Даже они, да? Они Богу не повинуются, но сатане они повинуются, потому что они понимают в этом силы. И силы христианина, когда он повинуется своему военачальнику, Господу, Иисусу. Это война. На войне должен быть порядок и силы, когда вот своим командирам солдаты повинуются, в этом сила, защита. Дальше, 15 стих. То есть вот такие вот, такой Павел видел римских солдат вокруг себя, и это вдохновило его вот такое назидание дать. 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Обувь важна, так как поверхность может быть холодной, горячей, там, знаете, песок горячий, да, вот, там, на юге где-то, неровной, камни острые. Поэтому, чтобы ходить, даже чтобы стоять, должна быть, ну, нормальная обувь. Ну, это понятно, да, потому что голыми ногами вот по основной вот такие почвы, какие бывают, ты сильно не устоишь. Ну, вот помните, там поехали на море, там, где вот галька там. Есть такая галька, что это вообще это мучение идти в море и выходить из моря. Люди покупают специальные такие, потому что, ну, прям вообще даже иногда не ожидаешь, что это такая проблема. Вот. Есть мелкая галька, есть песок, да, а есть такая галька. Вот. И, ну, а солдату, который в разных, может быть, почвах, и все, конечно, ему нужна нормальная обувь, чтобы и самому стоять, и дальше ходить. Здесь говорится «благовествовать мир», вот в нашем русском переводе «благовествовать мир». Мы благовествуем мир людям о том, что у них есть возможность примириться с Богом, и мы говорим вот эту радостную вещь, что скоро настанет мир на земле. Да, вот, по сути дела, Евангелие, что это такое? Что Царство Божие придет, покайся, вот этот мир, вот это изменение, оно идет. Мир Божий придет. Эта война, даже вот эта вот духовная, она не будет вечна. Мир наступит, и это очень большая поддержка. Это сглаживает неровность вот этой жизни, этих почв, эти камни под ногами. Это очень хорошо помогает понимать, что война, она не будет вечна. Наступит мир. Мы спасены в надежде. И вот этот мир, он наступит. Вот как мы говорили, мы сейчас в состоянии обручения, да? Но наступит бракосочетание, и это, конечно, нас вдохновляет. Это, конечно, нас вдохновляет и дает уверенность нам в этом грубом мире. Поэтому вот эта вот радостная весть об этом мире, да, который идет по Божьей милости, да, это, конечно, дает нам сил самим стоять, и мы другим тоже говорим об этом мире. Шестнадцатый стих. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Прежде всего. То есть вот эти были важные вещи, которые мы говорили, да? Но прежде всего щит веры, говорится, да? Прежде всего. Это вера, да? То есть прежде всего, конечно, должна у нас быть вера. Имея истину, вот, практическую праведность, надежду на мир, это очень здорово нам помогает. Но враг, он все равно атакует. Враг, он все равно атакует. Он знает, что тут можно пробить еще своими стрелами. Вот представляете, в войну, да, вот, ну, римский воин, у него нету этого самого щита, и в него вот этот рой стрел огненных, подожженных с этими, со смолой или чем там, летят на них, да, как защититься? Все равно, да, броня это хорошо, конечно, но много частей тела, они не смогут скрыться от этих стрел. И поэтому давалась команда, все вот склонялись, на колено вставали, защищали себя щитами. Щит был очень важен. И против стрел, ну как ты против стрел защитишься? Мечом ты еще можешь с мечом сражаться, а если стрелы, много стрел, издалека летят, конечно, только щит. Он очень важен. Ну вот на войне, вот то, как тогда война была, понятно, щит был очень важен. Очень важен. Вот. И даже когда вот ополченцы там, на Руси или когда-то, им нужно было дать меч или копье и щит обязательно. Тогда они более-менее как-то, эти крестьяне более-менее как-то смогут в современной, в той войне сражаться. Поэтому вера, то есть щит это вера. Прежде всего нужна вера, да, братья и сестры. Иногда логика подводит. Чувство подводит, у тебя смятение в душе. Просто надо взять и встать твердую веру на каком-то обетовании. Просто проявить веру. Чувство, вы будете молиться, Бог, я так ужасно чувствую, Бог, дай мне мир. Этот не придет мир. Потому что на войне, как на войне. Это стресс, все. Чтобы выстоять, дело не освободиться от стресса. Дело взять, щит нужно, да. Нужно взять веру. Нужно взять веру. Чувства, они могут потом измениться, да, но прежде всего нужно взять веру. Это самое главное, веру в Слово Божие. Мы иногда говорим: Бог, помоги. А Бог говорит: нет, возьми щит веры. Возьми щит, который дарован тебе. Иногда Бог просто призывает нас: доверяй. Обстоятельства не изменят. Стрелы будут лететь. Доверяй. Верь. Возьми. Вот вера, она будет как щит и отразит все эти стрелы опасные лукаво. Например, у нас есть обетование, Бог нас есть призывает: ищите Царство Божие, остальное все приложится. Да? И вот стрела летит, да? Ну, что-то не прикладывается в твоей жизни, смотри, как трудно, да? И вот эта стрела летит, да? Кроме тебя никто тебе не поможет, да? Вот эта стрела, она летит, да? У тебя нет времени и сил, чтобы искать Царство Божие, вот она, стрела эта летит, да? Конечно, Бог на первом месте, но сейчас ты не можешь Бога на первое место поставить. Не надо быть таким фанатичным. Вот твои обстоятельства, да? Ну как, вот логикой нельзя объяснить. Ситуация бывает очень трудная в жизни. Какие-то обстоятельства, они требуют, давят на нас. Ты должен вмешаться, ты что-то должен с этим сделать, да? Иногда очень трудно довериться Богу, взять вот этот щит веры. Хочется побежать, что-то делать. А как ты, если ты побежишь, стрелы тебя сразу, да? Нужно взять, просто держать эту веру. Ищите Царство, остальное все приложится. Все, я буду Бога все равно на первое место ставить. Искать Царство я все равно буду, остальное все приложится. Как, я не знаю. Кажется сумасшедшим вот так вот говорить в таких обстоятельствах, да? Но я беру щит веры, это мудро. Вера, ты отражаешь вот эти вот стрелы. Потому что если стрела в тебя, стрела попадет, это очень плохо. Прежде всего, это мой выбор. Я должен взять, довериться Богу. Понимаете, братья и сестры, есть такие обстоятельства, когда нам нужно просто верить. Чувство подводит. День за днем нужно брать этот щит. Бывают такие обстоятельства, такие атаки, такие стрелы в тебя особенно летят. Стрелы сомнения, да. Стрелы, когда тебе нужно выбрать правильный путь для Господа. И стрелы тебе летят, чтобы ты выбрал другой легкий путь, да. Как сделать, правильно сделать этот выбор? Для этого нужно защититься от этих стрел, сомнения, взять щит веры, довериться Богу, довериться Его Слову. Это мой выбор. Бог дал мне средства, и я должен их использовать. Я не могу сказать: ну, Бог, вот я такой, ну, так получилось. Ну, вот стреляю, он лукавый, дьявол попутал. Но Бог дал нам щит, мы можем отражать все эти стрелы лукавые. Это наша ответственность. 17 стих. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Шлем спасения, да? Вот мы спасение, вот мы в прошлый раз говорили, мы обручены, мы избраны, да, сотворение мира, мы спасены, мы перешли от смерти в жизнь, мы получили Духа Святого, мы уже возрождены. Вот оно, это спасение, мы уже установлены, мы уже наследники, да? Вот этот шлем уверенности надо одеть в своем спасении. Своей избранности, то, что Бог нас возродил. Например, Римлянам 5 глава, 9 по 10 стих, там говорит, что если смертью Сына Его, да, примирил с Богом, тем более спасемся жизнью Его, там говорится. Вот оно спасение. Или Римлянам 10:9 говорится: если устами исповедуешь Иисуса и сердцем веришь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот мы одеваем вот этот шлем спасения. Мы одеваемся вот в эту надежду и иметь вот эту вот одежду, этот шлем. Шлем, он, конечно, очень сильно, голова, она очень уязвима, сами понимаете, да? И шлем, очень важно его одевать на сражение. Я там читал комментарий. Наверное, вот даже современные воины, они надевают шлем в последний момент, но его нужно одеть, потому что, да, в нем жарко, неудобно и все такое, но его нужно одевать. Его нужно одевать. Меч духовный. Вот до этого мы говорили, что, ну, вот эти все вещи, они как бы защищают, а меч — это уже атака, да? И на войне, на любой войне понятно, что нельзя только защищаться, нужно иметь средства нападения. Ну, понятно, да? Вот. И вот меч, Слово Божие, это как раз вот это наше средство нападения. Нападаем, мы тоже защищаем и себя, и защищаем других. Слово Божие. Но вот самый хороший пример, конечно, вот мы недавно читали Лука 4 глава с 1 по 13 стих. Давайте прочитаем, как Иисус вот этот меч духовный использует. Как духовный меч, как это? Вот смотрите, вот у него как раз вот этот вот трудный или злой день как бы настал. Иисус в искушении, ему хочется пить, ему хочется есть, все, ну, в голове все путается. Ну, когда физическая слабость, и духовно тяжело, конечно, да. И вот, да, искуситель приступил как раз в этот момент. 4 глава, с 1 по 13, давайте прочитаем. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там он был 40 дней искушаем дьяволом, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок проголодался. То есть особенно, как бы особенный голод был, когда прям вот все, вот, уже, как кажется, не выйдешь, все. Да? Сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Вот она эта стрела. Вот она эта стрела, да? Чтобы быть счастливым, надо, чтобы вот камни превращать в что-то более чудесное. Вот разве не это человечеству нужно? Разве не тебе это нужно? Вот, вот в этом счастье, чтобы вот эти вот камни, вот эти трудности превращать в хлеб, да? Вот она эта стрела. Иисус, сделай так для себя, потом сделай для других, там, накорми всех. Вот и люди будут счастливы и благодарны тебе, и на руках тебя будут носить. Но Иисус понимает, нет, не хлебом одним мы живем, но словом. Хлеб ты будешь есть, и ты умрешь потом все равно. А ты будешь верить в Слово Божие, ты будешь иметь вечную жизнь. Да? И он отвечает, написано. Да? Вот как отвечает, написано. Он как бы ударяет этим словом, да, искусителя. Написано, не хлебом одним, но всяким словом. Сатана, вот написано, не хлеб мне нужен, мне нужно Слово Божие. Потом, ну, сатана не сдается, да, не всегда он сразу сдается. Дальше мы читаем. И возвел на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. У Иисуса как бы в голове вот эта мысль витает, как бы, как власть Богу вернуть здесь на земле, как это сделать. А вот сатана, пожалуйста, отказывается, да. Как заманчиво, да. Не знаю, можем ли мы понять или нет, вот борьбу, через которую Иисус происходил. Но вот прямо в точку, вот он отказывается от власти. Да? Вот, Иисус, вот ты спасешь сейчас, вернешь власть Богу здесь на земле. Да? Но Иисус говорит, и вот ему кажется, вот в этом искушении, Иисусу кажется, что вот решение проблемы. Но он вспоминает слово, и он говорит, написано, Господу поклоняйся, ему одному служи. Вот так вот написано, все. Власть, как она придет сюда, я на компромисс не пойду. И вот он как бы ударяет искусителя вот этим словом, как меч. Написано, написано, Господу твоему поклоняйся, ему одному служи. Да хоть тресни, я буду только Богу поклоняться, этому я не поклонюсь. Так написано. И если так написано, никакой верующий не будет никогда постыжен. Можно использовать этот меч против этих всяких атак. И потом дальше еще третье. И повел его в Иерусалим, поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедано о тебе хранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, а евангелист Матфей пишет, говорит тоже, написано, ну ладно, это то же самое, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, правда. Он отошел, все, дьявол понял, он отошел опозоренным. То, что у него получилось в Эдемском саду, здесь вообще у него не прошло. Иисус ответил Словом Божьим. Иисус доверился Слову Божьему. Вот как Адам должен был, Адаму и Еве Бог сказал, не ешь. Все, Бог сказал, не ешь. Что ты мне здесь предлагаешь? Не ешь, все. И змей бы он опозоренным ушел бы, и все проблемы, они закончились бы, да, их больше бы не было. И вот Иисус, то, что Адам и Ева не смогли сделать, Он за нас как бы, за все человечество, Он прошел это искушение и доверился Слову Божьему. И это Слово Божье, оно прогнало с этим, с поражением дьявола, он ушел. ни с чем. То есть дьявол, вот ты, Иисус, все на Слово Божие ссылаешься, там, на Слово. А так вот же написано это самое, чего? Раз ты такой доверяешься Богу, прямо вот на Слово. Вот написано, что? На руках понесут тебя, не приткнешься, вот сбросься, да? То есть, видите, сатана даже, он Слово Божие искажает, да? И поэтому очень важно умело пользоваться Словом Божьим. И Иисус говорит, ну, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. И все, сатана понял тут никак. Ни через голову, ни через славу, ни через даже какое-то знание Библии у него не получится. Иисус ответил Словом Божьим. И вот такие подобные искушения, они и будут в нашу жизнь приходить, по сути дела, да? Когда нам очень хочется, чтобы камни сделались чем-то таким важным для нашей жизни, да, там, ипотека, там, чтобы вот эту выплаченную ипотеку, там, или там здоровье очень хочется, или проблемы в взаимоотношениях с родителями, дети, иногда очень хочется, иногда сатана в такие моменты приходит, а вот давай вот так вот сделаем, и получится, да. И когда это очень хочется, вот важно ответить Словом Божьим, ударить этим мечом. Надо щит, конечно, использовать, да, но и отвечать Словом Божьим. Написано, и видите, сатана, он ушел. Поэтому использую так вот Слово Божие. Вот в эти сомнения, в эти атаки отвечать Словом Божьим. Так написано, так сказано. Я новое творение. Я мертв для греха. Я жив для Бога. Сатана говорит, да ты не жив. Ну какой, посмотри на себя. А я говорю, я жив, так написано. И все, и сатана, когда увидит мою упорную веру, он уйдет. С 18 по 20 стих. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время, духом, и старайтесь об этом самом, со всяким постоянством, молением о всех святых. Ибо мне, и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которой я исполняю посольство в вузах, да, вот в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вот прежде всего, да, здесь говорится вера, спасение, вот, уверенность в спасении слова, это вот важные вещи прежде всего. Ну и, конечно, молитва – это вот одна из таких важных оружий, что ли, или защита молитва. Война-то духовная, я-то не могу бороться сам с сатаной, это Христос должен бороться, поэтому я понимаю свою зависимость, свою нужду во Христе в этой трудной духовной войне. И что? Поэтому я осознаю свою нужду молиться, уповать на Бога. Мы не сами, только Бог силен победить сатану, правильно же, да? Поэтому мы нуждаемся в нашем главнокомандующем, в его командах, в его руководстве, да, в этой духовной войне. Мы к нему обращаемся, мы не сами решаем. У нас есть главнокомандующий, у нас есть царь царей, Господь господствующих. Вот. А мы, как солдаты, и вот молитва, вот это наша связь с нашим главнокомандующим, да. Павел осознавал вот эту свою тоже слабость и просил молиться. Павел был воин, да, но он уповал на Бога. Он не сам тут просто все, меч брал, щит поднимал. Он уповал на Бога, молился и просил христиан, чтобы они за него молились. И он просит здесь открыто, с дерзновением, смело. Вот за это молитесь. Вот смотрите, полицейские, допустим, современные. У него тоже есть бронежилет. У него есть пистолет, там, наручники, дубинка, там, шлем, некоторые шлем одевают, да, полицейские ходят. Да. Для чего это? Ну, прежде всего, для того, чтобы он был защищен от преступника, правильно? Но он не просто для себя пистолет, бронежилет носит, чтобы себя защитить. Он это носит, чтобы себя защитить, а потом защитить граждан, населения, правильно? И вот мы тоже сами, мы как христиане, для чего эти доспехи, эти оружия, этот меч? Чтобы себя защитить, да? Но чтобы потом и другим помочь, задача-то церкви какая? Благовествовать этот мир, спасать людей, освобождать их от власти дьявола, от этой лжи, да? То есть, и вот тут нужно дерзновение. Вот у меня этот щит, вот у меня этот меч, вот у меня все, обувь, броня, шлем, все это у меня есть. Что я с этим буду делать? Вот просто останусь сам для себя, себя защищу, да? Или я как воин, как полицейский, иду в эти трудные места, чтобы навести там порядок, чтобы остановить преступление сатаны и спасти творение Божие для Бога из этого рабства, из этой лжи, из этого духовного насилия. Пойду я в это место. Или я просто останусь вот на этой позиции, да. Ну, я спасен, как бы, вот, все, да. Или я пойду, да. Вот задача армии, солдат, полицейских – идти, имея эту защиту. Идти и помогать, защищать других. И для этого нужна смелость. Для этого и, нужна жертвенность нужна. И Павел понимал, это страшно, это тяжело. Вот он в цепях, потом он пойдет перед кесарем, наверное, свидетельствовать. Это тяжело. Братья, молитесь. Павел понимал, вот он встанет перед всеми этими вельможами, вот этими вот умными людьми. А он кто такой? Еврей в кандалах. Ну, кто его там будет слушать? Ну, что я могу сделать? Как я могу? Да? У него были эти сомнения. Он говорит, братья, молитесь, чтобы у меня сохранилось дерзновение, чтобы я открыт, чтобы я не скрылся, чтобы я не там, не о своей безопасности начал, а о славе Божьей. Да? Молитесь. Павел чувствовал эти искушения. Он говорит, церковь, молись. И Бог дает нам безопасность. По сути дела, об этом не нужно молиться. Все, мы избраны, мы невеста, мы в обручении, мы в этих надежных взаимоотношениях с Богом. Все. Надежда на мир, в Царстве Божьем мы будем, как бы, тут об этом не нужно много молиться, как некоторые делают. Все, это можно благодарить. Упрашивать Бога там, все, это для нас, через веру. Но имея вот это, есть опасность, что я так и останусь с этим своим, а есть другие, которые нуждаются в этом. И вот тут я могу струсить или остаться в комфортной своей зоне. Щит у меня есть, меч у меня есть, вот, хорошо, себя-то я уж смогу защитить. Но я не только для себя же, правильно? Я же, чтобы пойти других защитить, освободить, выстоять истину для них, да, и тут я могу струсить, тут я могу полениться, тут я могу что-то упустить. И свою награду, или награду другого, или спасение другого. Я могу. Это может не произойти. Вот об этом нужно молиться. Я часто молюсь, конечно, за свои безопасности, за свои проблемы. Но вот пример Павла напоминает. Молись о других. Другие гораздо худшие ситуации, чем ты. Ты-то спасен. А другие что? Не бойся. Имей открытое вот это дерзновение говорить истину. Мы сегодня помолимся, братья и сестры, немножко помолимся, потому что раз в молитве говорится, надо молиться. Вот. О чем мы молимся в наших молитвах, на молитвенном собрании? О чем мы молимся? Да? Спасение других, защита других, конечно, должно быть большое место этим занимать. Павел так молился. Итак, заканчиваю уже. Для чего мы созданы во Христе? Я бы вот назвал, вот это вот, если меня спросили, Костя, вот, послание Ефесянам, как бы ты одним предложением, я бы сказал, вот в данный момент я сказал, созданного во Христе на добрые дела, вот так бы я сказал. Мне кажется, вот на этом мы, и Павел, конечно, и мы концентрировались много. Мы созданы во Христе, вот это вот все учение о благодати, о милости Божией, это все не от нас, здорово. А теперь что? Для добрых дел, в частности, облечься в это все оружие и помогать другим. Бодрствовать в молитве, конечно, друг за друга. Идет духовная война. Вот это очень важное напоминание. Это не шутки. Мы все получится, мы все устоим. Но духовная война идет. Если вы убедите меня, что духовная война, тогда мне не нужно будет уже убеждать, читай Библию, молись, веруй, жертвуй, терпи, облекись во все оружие. Я сам вас буду просить, расскажите мне как. Если вы меня убедите, что духовная война, она реальна. Если вы меня не убедите, Я не пойму, для чего мне нужно оружие. Оружие, оно тяжелое. Оно тяжелое. Зачем мне его носить? Мне просто удобнее будет без него ходить в удобной одежде, как мне, понимаете? Но если вы меня убедите, опасность, тогда я возьму. Дайте мне щит, дайте мне меч, понимаете? И если мы не понимаем в духовном плане опасность, духовную войну, то, что весь мир вовлечен, и мы, прежде всего, христиане, то отсюда пойдут все проблемы. Поэтому Бог нам сегодня напоминает, братья и сестры, дорогие дети мои, это опасно, это серьезная духовная война. Бодрствуйте, возьмите все оружие, молитесь постоянно, бодрствуйте, дни лукавы, дорожите временем, да, исполняйтесь Духом Святым, прощайте, как Христос простил. Ну вот все это, когда мы понимаем опасность, тогда мы принимаем меры. Когда мы не понимаем опасность, так, христианство формальностью становится. Человек может быть, у него все хорошо, на работе хорошо, дома все хорошо, вроде у него все хорошо, дети вроде учатся в колледжах, вроде все хорошо, семья хорошо, вроде все хорошо, в отпуск ездит там, не знаю, все хорошо. Ну где какой здесь духовная война? А духовная война, то, что при всей этой хорошести люди, может быть, не спасенные, или, может быть, спасенные, но не облекаются во всеоружие, и они потеряют плод, а может быть, даже потеряют и свое место в этом царстве. А что будет с их детьми, которые смотрят на такую формальную религиозность, и у них нету, да? То есть все хорошо, но вот эти стрелы, вот эта духовная война, она пожирает вот такие приличные семьи, которые выглядят все хорошо. Она реальна, она реальна. И люди начинают гореть для Господа. Проходит 5-10 лет, все, там уже эта искра не осталась. Вот эта трагедия. Вот эта вот работа сатаны, вот она, духовная война. С ними все хорошо, с ними все хорошо. Но где жизнь Божья? Где это все оружие? Все, вот это вот трагедия с точки зрения Павла. Духовная война реальна. Кто поможет этим людям? Разве не мы созданы для этих добрых дел? Разве не мы церковь? Разве не у нас оружие, силы и безмерное могущество Бога? Кто? Конечно, мы сами должны иметь единство, держать позицию, защиту, но мы это держим не только для себя. И для других у нас высокая, высокая миссия. 21 по 22. «И чтобы вы знали о моих обстоятельствах, Павел говорит, и делах, обо всем изъясните вас тихий, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Верный в Господе служитель. Вот Павел, он видел разных людей, он даже там филиппийцам говорит, все ищут, что для себя, а не то, что для Христа. Но вот тихий, возлюбленный, верный брат. Скажет ли про меня, в конце концов, Костя был верный брат во Христе? Хотим мы, стремимся мы к этому, чтобы мы о нас отметили за нашу верность в Господе. И вот Тихик был такой. В Библии об этом написано. И мы хвалим Тихика. Но, а что моя жизнь? Что мое имя? И вот все послание Ефесянам, оно создано во Христе на добрые дела. И вот Тихик, вот он такой. Он создан во Христе, и он делает эти добрые дела. Путешествует, поддерживает другие церкви, передает послания от Павла и так далее, и так далее. Делает хорошую работу. Верную. Может быть, не такую яркую, как Павел, конечно, или там другие апостолы, но он возлюбленный, и он верный в Господе. Пусть мы тоже стремимся к такой характеристике, чтобы нам дали в конце концов. 23 по 24. Последний. «Которую я и послал к вам именно для того, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир, братьям, любовь с верой от Бога Отца, Господа Иисуса Христа, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Неизменно любящими Иисуса. Есть люди, которым Иисус нравится, но здесь подразумевается не просто, кому Иисус нравится, да, кто любит Иисуса, а истинная любовь, она подразумевает верность, жертву, ну вот как в браке или в любви к детям. Вот кто так любит Иисуса, да, тому благодать, мир от Бога, любовь Божья. Вот вы любите Иисуса, и вот Бог вам говорит. Вот он, Бог нас призывает, в послании Ефесянам, обличает, напоминает, но в конце концов надо не забыть, Бог нас любит, Бог дает нам мир, Бог дает нам благодать. Что-то у нас не будет получаться, да, но любовь Божья, вот она есть для нас. Все эти обличения, назидания, напоминания вот об этой духовной войне, это же любовь Божья. Бог нас любит, Он просто нам говорит эту вот истину. И вот Павел, он обличая иногда, строго говоря, он не забывал, что мы все дети Божьи, и Бог любит своих детей, поэтому благодать, она безусловна. Она меняет, но она безусловна, да. И Павел не забывал, понимал это. Благодать и мир, братья и сестры. Благодать и мир. Благодать и мир Бог нам желает и говорит. Это же здорово, великий святой Бог, кто мы такие? Со всеми нашими ошибками и все. Давайте проведем, может быть, минут, две, три, четыре в молитве. Пусть Дух Святой еще как-то закрепит. Если Бог побуждает, ну, помолитесь вслух. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Прежде всего, Господь, мы, конечно, благодарны, были мертвы, теперь мы новые творения во Христе, созданы, воскрешены для новой жизни, для того, чтобы побеждать в этих духовных битвах, чтобы все устоять, Господь. А мы для всего этого готовы, потому что мы не сами, а Христос в нас. Безмерное Его могущество в нас. Безмерно Его могущество в нас. Мы верим, Господь. Безмерно. Безмерно. Господь, благодарим Тебя за это. На добрые дела, Господь. Если мы что-то не знаем, какое-то наше призвание, то Ты открывай, Господь. Если мы знаем, но как-то, может быть, подуныли или даже оставили, Ты возвращай нас к этому, Господь, с большим вдохновением. Будь то это воскрес, будь то это поклонение, будь то это проповедь, будь то это домашка, будь то это чаепитие, интернет, готовка обеда и все. Помоги нам вот увидеть, все это делаем мы для Христа. Все это делаем для Христа. Какая радость! Иисус это делает для Тебя. Прости, Господь, что мы иногда вот зациклились на человеческой суетной славе. Твоя слава, она больше, Господь. Мы благодарим Тебя за это напоминание, за эту возможность послужить Тебе в большом или в малом, Господь. Благодарим Тебя, что Ты, как вот Отец долготерпелив, Ты не раздражаешь, Ты утешаешь нас, Ты воспитываешь нас, Господь. Ты долготерпелив к нашей медлительности, как, Ты как совершенный Отец. Великий Бог возлюбил нас, Господь. Благодарим Тебя за это. И хотим, Господь, послужить Тебе, Господь. Оставшиеся наши дни, Господь, мы хотим служить для Твоей славы. Быть благодарными, Господь, в этом благочестии, в этой благодати. Благодарим Тебя, Господь, чего не знаем, учи нас, Господь. И мы просим, что то, что мы слышали в Ефесянах, пусть это изменит нас, пусть это изменит церковь, Господь. Пусть эта церковь будет другая после этого изучения, Господь. Чтобы мы были делателями, Господь. Закрепляй это Духом Святым, закрепляй, Господь, чтобы это оставалось в течение недели, и мы жили, Господь. Вот мы пойдем на работу, вот мы поедем в транспорте, Господь, пусть мы не забываем, есть духовная война, и как мы можем себя защитить, и как мы можем другим помочь обратиться в истину, Господь. Дай нам открыто, дерзновенно жить в Твою славу, жить по Твоему слову, Господь. И даже возвещать и проповедовать, Господь. Дай нам дерзновение, Господь. Прости, что иногда мы стесняемся, переживаем, как люди подумают. Прости нас, Господь. Мы видим Твою славу, Господь. Мы видим Твой крест, Господь. И это вдохновляет нас. Ты пожертвовал всем, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Да будет Твоя воля, Господь, в нас, как и на небе.